Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Нужно ли реформировать российскую милицию, закончились. Точку в споре поставил президент Дмитрий Медведев 24 декабря 2009 года, издавший указ о реформировании системы МВД. Из этого документа, в частности, следует, что в 2012 году численность сотрудников МВД сократится на 20%, милиция общественной безопасности перейдет на федеральное финансирование, а кроме того, будет введен принцип ротации кадров. Теперь основная дискуссия развернулась вокруг вопроса о том, а как именно нужно проводить эту реформу и кто должен ей заниматься. Сегодня уже существует несколько проектов реформы МВД. Некоторые из них содержат диаметрально противоположные предложения. Одни утверждают, например, что милицию необходимо децентрализовать, другие говорят, что это приведет к краху всей системы. Одни говорят о необходимости вывести следствие из ведения милиции, другие объясняют, почему делать этого ни в коем случае нельзя. Не вызывает споров, пожалуй, только тезис о необходимости сокращения численности милиции. В Москве, например, на 70 человек приходится по одному сотруднику МВД. И идея о повышении милиционерам зарплаты вкупе с предоставлением дополнительных социальных гарантий. Сегодня в студии «Радио Свобода» советник председателя Конституционного суда России, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский и директор Института прав человека Валентин Гефтер. Их мнение по вопросу о путях реформирования милиции несколько расходятся. И тем интереснее, надеюсь, получится наш сегодняшний разговор. Но первый вопрос у меня сразу к Валентину Михайловичу. Я присутствовала тоже на том заседании комиссии Общественной палаты, где обсуждалась реформа МВД, и одним из основных и непременных требований правозащитников, которые высказывали свое видение реформы милиции, было требование о том, чтобы децентрализовать систему. Именно это предложение вызвало довольно много споров и дискуссий. Будьте добры, Валентин Михайлович, поясните, пожалуйста, для чего нужна эта децентрализация, так как вы ее видите? И как вы думаете, это может повлиять на качество работы милиции?
Конечно, это не требование, а предложение, пожелание, потому что требовать это все иначе. Нашей жесткости все-таки мы не так столько еще обнаглели. Хотя, конечно, хотелось бы нечто большее, чем просто давать советы главнокомандующему. Теперь насчет децентрализации. Значит, речь шла, или понимается, вернее, под децентрализацией все-таки в первую очередь некое разделение на крупные блоки всего того, что входит сейчас в систему МВД и вокруг. Та милиция, которая работает на земле, ну вот ее, большая ее часть входит в милицию общественной безопасности,
участковые, патрульно-постовые,
ГИБДД и так далее. То, что имеет отношение к гражданам, к контакту, в первую очередь с правопослушными гражданами, да, а не с борьбой с преступностью, с нашей точки зрения, может быть организовано совсем по-другому. Не тем централизованно вертикальным образом военного подчинения в погонах, как есть сейчас, а гораздо более горизонтальным образом, гораздо больше связанного от бюджета до реальной деятельности с регионами и с муниципальными образованиями. И поэтому нам кажется, конечно, без потери контакта, обязательно, не можно осуществлять отдельно вообще. Это другая часть, то, что мы называем муниципальной местной милицией, на дальнюю перспективу, не завтра. И я надеюсь, Владимир Семенович понимает, что речь не идет о том, чтобы завтра, вот сейчас, вдруг одним указом, приказом, все это вернуть туда. Второе, это служба, как я говорю, взаимодействие, в первую очередь, с правопослушными гражданами. Она должна быть, грубо говоря, из сферы предоставления услуг населению. Под услугами, понимаете, не через улицу перевести старушку, а услуг в самом широком смысле слова. И третье, это должно быть, с нашей точки зрения, гражданская, государственная или муниципальная служба. Эти все три компоненты вместе не очень хорошим словом называются децентрализация. В то время как остальное, то, что называется криминальная полиция, которая занимается оперативно-розыскным сопровождением и расследованием тяжких, особо тяжких преступлений и так далее, и так далее, и так далее, не буду сейчас перечислять, это, конечно, должно остаться централизованной, наверное, даже по возможности сохранить там какие-то военно-подобные милитаристские, так сказать, компоненты и так далее, и так далее. И в этом мы вообще не собираемся ее разрушать. Наоборот, нам кажется, что ее нужно гораздо больше федерально финансировать и, может, не усилять численно, но увеличивать ее кадровую, в первую очередь, так сказать, потенциал. Наполненность, потенциал.
Но, насколько я понимаю, Владимир Семенович, что вот как раз претензии во многом к этой идее сводились к тому, что муниципальная милиция, если она уйдет из федерального регионального подчинения и будет подчиняться региональным властям, она может очень быстро превратиться в какую-то страшную коррупционную совершенно систему, которая никого уже не будет ни от чего защищать, никаких услуг не предоставлять, и вообще это будет просто высасыванием денег из региональных бюджетов.
Я, например, совершенно не понимаю. Ведь это предложение не только вот институт, который возглавляет. С аналогичным предложением недавно выступил Союз юристов. С аналогичным предложением недавно выступили руководители Совета Федерации. И у меня первый вопрос. Разве это главное в той реформе, которую сейчас наметил президент и которую ждет народ? Ведь что волнует народ? Народ волнует, чтобы милиция не брала взятки, чтобы милиция не била людей, не пытала их, чтобы милиция не хамила, чтобы милиция не укрывала преступления и помогала людям в трудную минуту, а не отворачивалась от них. Вот это главное. И разве какие-то структурные изменения, проблемы централизации, децентрализации влияют на эти факторы? Я считаю, что абсолютно не влияют. Второе. Все эксперименты, которые проводились по созданию муниципальной милиции, которая финансировалась бы из бюджета муниципальных образований, с большим успехом провалились все эксперименты, потому что у муниципальных образований нет денег. Давайте исходить из той реальности, в которой мы все живем. Мир находится в состоянии финансово-экономического кризиса.
Но ведь когда-то же он
после
закончится.
После кризиса будет посткризисный. Нету денег в стране на подобного рода структурные эксперименты и видоизменения. И у муниципальных образований никогда этих денег не будет. И не будет этих денег даже у губернаторов. Поэтому третий вопрос. Если мы берем указ президента, который он подписал 24 декабря, то там черным по белому написано, что перевести всю милицию общественной безопасности на
федеральную.
А это что значит? Это значит централизовать ее. Потому что кто платит деньги, тот и управляет. И четвертый, самый главный вопрос, который вы задали. Я считаю, что в условиях нашей страны невозможно децентрализовать милицию и органы внутренних дел. Они должны быть пирамидальной структурой, жестко централизованно управляемой, жестко регламентированной. Законность деятельности милиции должна быть везде одинаковая и управляема одними приказами, одной системой, контролируемой, проверяемой из центра на местах. И это может обеспечить только вертикаль власти, которая за огромным трудом как-то хоть создана в стране. После того, как в начале 90-х Борис Николаевич Ельцин заявил, что жрите суверенитета сколько хотите, и стали жрать его.
Владимир Семенович, вот вы тут сказали о необходимости контроля, да, что это должен быть централизованный контроль. И тем не менее, опять же, можно было очень много в последнее время слышать мнений о том, что контролировать деятельность правоохранительных органов и, в частности, милиции должны вовсе не чиновники из министерства, не внутренние какие-то службы, а контролировать все это должна общественность. И, соответственно, какая-то это будет одна единая структура, расположенная, например, в Москве, которая будет засылать своих агентов, ну, простите за такой речевой оборот, в отделение милиции, смотреть, как они работают. Или это будут региональные какие-то общественные организации или общественные комиссии, которые будут осуществлять свой контроль. Тут, по-моему, разницы нету. Дело вот, наверное, именно в том, откуда деньги идут, и в финансировании. Вы, Валентин Михайлович, как считаете, эту проблему можно как-то обойти?
Финансовую?
Ну, конечно.
Нет. Другое дело, определяется ли финансами вообще все, что существует вокруг внутри милиции. Я думаю, что не только. Так же, как вот я не согласен немножко с Владимиром Семеновичем, когда он говорит, что все то, что жизненно он перечислил, вот раз, два, три, четыре, пять, что на это не влияет совершенно оргструктура и то, как устроены органы правопорядка в стране. Я думаю, что все-таки влияет. Вот, например, конкретный пример, без общих рассуждений. Ведь когда я говорил о местной муниципальной милиции, я еще, может, не сказал одну важную вещь. Там очень важно, и это, оказывается, как раз контроль. Это очень важно, насколько она публично взаимодействует, открыто взаимодействует с населением на подведомственной территории. Выбирается ли она, отчитывается ли она, насколько работают общественные организации самодеятельные, вот типа наших правозащитных с этой с той или другой структурой, с уполномоченными начальниками отделений и так далее. Оргструктура очень важна. Вертикальная структура, как есть сейчас, она, конечно, гораздо меньше реагирует на то население, с которым она взаимодействует. Внизу, я имею в виду.
Первое. То есть вы считаете, второе, что возникает проблема при субординации?
Безусловно, когда для меня начальник сидит в Москве, или, по крайней мере, в губернском городе, я совершенно не завишу, это общеизвестный факт, совершенно не завишу от того, что вокруг меня думают население о моем отделении милиции, где я начальник или так далее. Второе, насчет финансов. Я согласен с вами, кризис это кризис. 131 закон и все прочее, что у нас ушло из и налогом и так далее, из финансирования все в сторону Москвы. Это все правильно. Но что же мешает нам этот мейнстрим повернуть в другую сторону в более лучшие времена? Почему мы не можем не отдать целиком на откуп только местному бюджету или региональному бюджету? Почему не может быть целевых субвенций в зависимости от специфики региона, его объема, количества, так сказать, состояния там преступности и так далее, целевым образом финансировать часть работы этих
милиции
общественной безопасности или будущей муниципальной милиции, о которой мы мечтаем? Почему? Есть предложение финансировать оргструктуры, техническую инфраструктуру, предположим, из центра, а зарплата и соцпакет милиционера может идти из местных налогов.
Владимир Семенович,
есть разные более гибкие схемы, чем только два этих края. Все отдать и ничего не
давать. На ваш взгляд, насколько целесообразны такие предложения? И, кстати, вот если говорить о выборности каких-то должностей в муниципальной милиции, на том же заседании комиссии общественной палаты прозвучало несколько предложений, касающихся того, чтобы выбирать участковых по примеру, как это делается с шерифами в Соединенных Штатах Америки. С вашей точки зрения, насколько это целесообразно?
Ну что, совершенно разный исторический опыт, совершенно разные социальные условия у нас в Соединенных Штатах. Не надо сравнивать. Там много хороших примеров. Я могу сказать, что нужно взять из опыта США. Но у нас создать систему шерифов вместо службы участковых практически невозможно. Что значит передать вот муниципальные органы? Существует единая система подбора кадров в МВД, где проверяют на судимость, где проверяют на психические и психологические отклонения. Она несовершенна. Из-за этого мы имеем и Всяковых, и прочих других психопатических личностей, которых столько беды нам приносят. Огромное количество беды. Но эта система действует. Действует единая кадровая система. Если мы ломаем эту систему, а при этом... Она ломается при создании муниципальной милиции. Уже не будет той милиции. Если мы избираем из кого? Если у нас есть несколько кандидатов из тех, которые дают кадровый аппарат, можно проводить с учетом общественных... Можно.
А
это можно делать в рамках централизованной системы, которая есть. Можно варьировать. Конечно, нужен контроль гражданского общества. Кто же спорит? Но есть такие сферы, куда гражданское общество никогда не проникнет. В оперативно-розыскную деятельность.
Нет. Об
никогда не
речи.
Проникнет. А та же служба сейчас, милиция общественной безопасности, чтобы люди все понимали, она тоже неразрывно связана с той же оперативно-розыскной деятельностью. Объясняю почему. Вот, допустим, изоляторы временного содержания, которые находятся в ведении милиции общественной безопасности. Там задерживаются и содержат подозреваемые в совершении преступлений. Вот СИЗО относится к ФСИНу, Федеральной службе исполнения наказаний. Изоляторы временного содержания к милиции общественной безопасности. Содерживаются там люди. Там ВВС идет оперативная работа с ними. И милиция общественная знает. Это все взаимосвязано. Эту систему нельзя разрывать.
Василий, можно секундочку?
Я как профессионал, который 27 лет проработал, говорю, что нельзя у нас в стране, тем более, разрывать эту систему.
Владимир Семенович, и тем не менее, звучали предложения и о том, чтобы передать изоляторы временного содержания в ведение того же Минюста, где находятся и следственные изоляторы, для того, чтобы в том числе ограничить...
А можно сразу задать вопрос? Я, например, считаю, что была... Допустим, стратегическая ошибка, когда вообще систему исполнения наказания выделили из системы МВД. Я считаю, это стратегическая ошибка была допущена, когда ее передали в Минюст.
Ну, считали, что это...
Я объясняю. И не надо делать
будет
второго...
Будет способствовать гуманизации.
А гуманизация привела к тому, что там на поток пытки поставлены. Вот сейчас ленинградское дело, санкт-петербургское одно можно вспомнить, где уже три руководителя суд прошли и сидят. Первый зам начальника ГУФСИНа, два зама, и сейчас 10 руководителей еще идут на скамью подсудимых.
А пока находились изоляторы колонии, тюрьмы не было?
Пыток? Никогда, никогда ничего подобного, то, что сейчас творится в системе ФСИНа, не было. Объясняю почему. Единая централизованная система, систему ФСИН проверял штаб МВД, проверяли другие оперативные службы, комплексную бригаду составляли работники уголовного розыска, работники БХСС, работники других оперативных служб, работники штаба, инспекции по личному составу, милицейские. Проверяли систему исполнения наказания. Те знали. Эта система система их корпоративность не покроет. И тогда был контроль. А сейчас никакого контроля нет.
Как же общественный знаете, целый закон
можно
приняли.
Можно я да, вашу да, полемику, конечно. Теперь уже вашу? Немножко с другой стороны. Вы знаете, я во многом с вами, как ни странно, согласен. Почему? Потому что просто разделение на отдельные, но одинаково устроенные корпорации, как произошло, оно ничего не дает, иногда даже ухудшает конечно, ситуацию. Конечно, конечно. Нет вертикального контроля и взаимоконтроль конечно. Теряется. Но... Если мы эту корпорацию, назовем ее сейчас вульгарно, предположим, изоляторы, пусть они остаются в той системе, которая гораздо более просвечена тем же гражданским обществом или независимыми юристами и так далее. И она будет в одной совершенно по-другому устроенной системе, где не сможет просто начальник изолятора пустить оперативника, чтобы он в темную, в камере, которую никто не просвечивает даже, поработал содержащимся у него. Это будет совершенно две по-разному устроенные структуры, и никакие пытки, выбивания, давления на подследственного, тогда уже не будет.
Но
не
в СИЗО потому, что эти пытки продолжаются.
Потому что СИЗО устроено пока точно так же, как, извините меня, потому плохо теперь работающие МВД.
Дело не в структурных,
а когда мы теперь наблюдательные комиссии, контроля. Владимир Семенович, мы приходим теперь в наблюдательные комиссии ВВС и говорим, ребята, ну что же вы делаете, у вас прямо комнаты для оперативников есть. Получается, что вы просто отдаете им на непрозрачную работу с контингентом, отдаете это, они у вас в ваших руках. Они нам говорят, а мы ничего не можем,
а
мы под одной крышей.
Ну так давайте такие же наблюдательные комиссии сделаем при ИВС.
Сделали.
Ну так какая разница?
Но практику изменить не можем, потому что они в эти комнатки нас по-прежнему не пускают. И почему? Не потому что они такие живодеры. Нет, у них общее начальство. Вот в чем дело. Одна структура устроена точно так же, как другая, да еще с единым подчинением. Они им просто сказали, для оперативной работы...
Вы меня не убедили. Я считаю, что это не решит проблему.
Но, с другой стороны, вот здесь вот прозвучало ключевое, с моей точки зрения, слово. Кто-то из вас уже, по-моему, Валентин Михайлович, сказал о борьбе с преступностью. Это мое личное мнение, но мне представляется, что милиция, во всяком случае, милиция общественной безопасности уж точно, она не должна бороться с преступностью.
А кто должен бороться? Вы знаете, что...
Милиция должна противостоять преступности. Ну, милиция должна предотвращать преступления, профилактировать, а не бороться.
Но это, на мой взгляд, я криминолог с большим стажем. Это все измышление наукообразное. Борьба, противодействие, профилактика.
То есть, в сути, это не меняет.
Это не меняет. Любой участковый, он занимается и элементами оперативной работы. Относится к милиции общественной безопасности. Он занимается и профилактикой, и раскрытием преступлений. Сколько у нас прекрасных патрульных постовых, которые ловят опасных преступников, гастролеров, которые занимаются раскрытием, борьбой с преступностью, участвуют в задержании преступников. ОМОНы относятся к милиции общественной безопасности сейчас. ОМОНы.
Всем то, чего граждане больше всего боятся.
Ну почему боятся?
А с вашей точки зрения, вот что такое произошло, почему вот этот вот образ доброго дяди Степы или того же Анискина, который, ну, в общем-то, был довольно распространен и ассоциировался непосредственно с милиционером раньше, теперь ушел, и люди реально боятся милиции.
А я не знаю, почему вы считаете, что образ дяди Степы или Анискина – это любимый образ работника милиции, сознание населения. В сознании населения любимый образ работника милиции – это тот, который Владимир Высоцкий создал в лице Жеглова. А он был далеко не дядя Степой.
Дядя Степа – это милиция общественной безопасности, а для Жеглова – это криминальная
понимаете,
милиция.
Понимаете, вот Высоцкий и Конкин, так сказать, которые сыграли, они, конечно, профессиональные борцы с организованной преступностью или с любыми другими тяжкими преступлениями против личности, против там, конституционного строя и так далее. И в этом смысле они должны, конечно, не так, как Высоцкий, больше подчиняться, конечно, закону все-таки желательно. Вот. Но они должны, правда, работать на это. А те Анискины или дяди Степы, собирательно, да, они совсем другие. Они могут, конечно, кого-то задержать, и слава богу. Но они заняты совсем по-другому. Их основная функция, правда, профилактировать. Каким-то образом взаимодействовать с населением так, чтобы самодеятельно население тоже участвовало в самозащите.
Ну почему вы так
это
решили?
Совсем
почему
другая
вы
функция?
Так решили? Ну возьмите просто.
Почему решил? Вот я так видел в кино.
Я не в кино. Я понимаю. Я там внутри этой системы почти 30 лет прожил. Возьмите зарубежный опыт. Возьмите любимый американский фильм «Полицейская академия». Это же простые патрульно-постовые полицейские. Их готовят на борьбу с преступностью, с опасными преступностями. У нас сейчас вообще неправильно говорить, что есть преступность вот такая, вот, которыми, а есть преступность организованная.
Да,
у нас вся преступность организовалась. Да. Ну, сейчас милиция общественной безопасности занимается борьбой с преступлением на потребительском рынке. А что такое преступность на потребительском рынке? Это та же организованная преступность. Это контрафакт. Это может быть ядро организованной преступности. Это паленая водка. Это поддельные лекарства. это поддельные продукты, это миллиардные потоки, понятно. Это
но,
контрабанда.
Тем не менее, получается, ну, Владимир
Семенович, при таком... полиция должна заниматься тем же, чем участковый или
нет,
ППС?
Все, нет, все должны заниматься вместе борьбой с преступностью и организованной, и профилактикой,
и всем. А охрана и правопорядка кто тогда должен? Если они все будут бороться с преступностью, ловить преступников и являть
преступлением,
кто будет заниматься охраной и правопорядком?
Если, вы знаете, если сейчас бы работники милиции исполняли все те приказы и законы, которые для них написаны, у нас бы была идеальная ситуация в стране. Важно, как те законы, которые написаны, а деятельность милиции регламентирует больше 200 законов. Если бы все это исполнялось, то мы бы жили в идеальном обществе.
Нет, вот можно тут я резко возражу. Дело не в том, что, конечно, вы понимаете, я не скажу, что не надо исполнять действующее законодательство, но дело все в том, что действующее законодательство в данном случае подстроено
под существующую систему.
И оно не может поэтому исполняться хорошо, потому что структура так разрослась, так перемешались все функции и интересы частные, корыстные, с государственными и общественными, что невозможно просто исполняя эти 200 нормативных актов разной, так сказать, глубины и прописанности, автоматически все сделать.
Но я вам
надо систему.
Я приведу простой пример,
да, чтобы
все понятно было. Но разыскивается особо опасный преступник. Убийца, маньяк, террорист. Его фоторобот передан работникам уголовного розыска, работникам наружки, работникам экономической, участковым, патрульно-постовым, солдатам, которые в форме милиции, от внутренних войск ходят все. Они его видят, они проводят такое же задержание. Он начинает стрелять, они у него стреляют. Они борются с преступностью. Какая разница?
Конечно.
Любой работник милиции, человек, который одевает погоны и формы, он все равно выполняет законы милиции и в полном объеме выполняет функции борьбы. Поэтому нельзя тут разделять.
Но, тем не менее, есть какие-то основные задачи,
конечно.
Есть второстепенные.
Они прописаны, конечно, конечно.
Это же получается, что тот же участковый не ходит целыми днями, не занимается оперативно-розыскной деятельностью. Это не его задача, у него совершенно другая задача.
Все зависит от оперативной обстановки. Если вы появился маньяк, который нападает на детей и женщин, все будут его ловить. И разделять здесь нельзя.
Правильно, Владимир Владимирович, это все-таки форс-мажор. Наша жизнь
у нас состоит непрерывно
из терактов и маньяков.
У нас вся жизнь форс-мажор. У нас сейчас количество маньяков и террористов такое, что в советское время не снилось. Все деление на такие четкие функции. Вот здесь вот милиция общественной безопасности, здесь вот криминальная милиция или полиция, как хотят сделать. Это все романтика, это все волюнтаризм.
Давайте мы как раз поговорим о функциях милиции во второй части передачи. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня со мной в студии советник председателя Конституционного суда России, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский и директор Института прав человека Валентин Гефтер. Мы говорим о том, как нужно реформировать российскую милицию. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Продолжим после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В США авиалайнер совершил экстренную посадку после того, как выяснилось, что один из пассажиров числится в списке возможных экстремистов. Самолет авиакомпании Continental Airlines, летевший из Нью-Джерси в Колумбию, сел во Флориде, где подозрительный пассажир был снят с борта, а авиалайнер продолжил рейс. По факту убийства милиционера, охранявшего здание Хамомической прокуратуры в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщалось, сотрудник милиции застрелил из табельного пистолета своего сослуживца. По предварительной версии, убийство было совершено на почве личной неприязни. КПРФ в субботу проводит первый съезд представителей трудовых коллективов. Как сообщил ранее Интерфаксу депутат Госдумы России, член руководства Компартии Владимир Кашин, в работе съезда принимает участие 330 делегатов, а также представители 200 отраслевых профсоюзов и общественных организаций. Власти Пакистана сообщили, что в результате предположительно американских ракетных ударов погибли 5 человек на северо-западе страны. Ракеты были выпущены по лагерю боевиков в небольшом поселении Мухаммад-Хили в провинции Северный Вазиристан. На Всемирном экономическом форуме в Давосе новый глава МАГАТЭ Юкиами Амано выразил оптимизм относительно достижения соглашения по ядерной программе Тегерана. Китай возмущен недавним решением США продать партию вооружений Тайваню. Заместитель министра иностранных дел КНР Хэйфэй заявил, что этот шаг может серьезно навредить китайско-американским отношениям. На востоке Афганистана погибли 3 граждан США, 2 сотрудника вспомогательных служб и наемный служащий. О причине их гибели не сообщается.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. И со мной в студии сегодня директор Института прав человека Валентин Гефтер и советник председателя Конституционного суда России генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский. Сегодня мы говорим о том, как реформировать российскую милицию. Реформа МВД началась, можно сказать, 24 декабря 2009 года, когда президент России подписал соответствующий указ. Этот указ предполагает к 2012 году сокращение штатов сотрудников МВД на 20%, увеличение им зарплаты и социальных гарантий, а также некую ротацию кадров. Но вот мы закончили наш разговор на дискуссии, развернувшейся вокруг функций милиции. Насколько я понимаю, среди проектов реформирования Министерства внутренних дел также звучат и предложения о том, чтобы избавить милицию от части тех функций и полномочий, которые сейчас у нее есть, и, соответственно, за счет этого в том числе тоже может повыситься качество работы. Но, в частности, есть предложение о том, чтобы вневедомственную охрану вывести вообще из-под контроля МВД и создать отдельное федеральное государственное унитарное предприятие, которое на коммерческой основе оказывает услуги. Или, например, предлагается вообще избавить милицию от контроля за тем, что происходит на миграционном рынке, поскольку уже давно и успешно Федеральная миграционная служба этим занимается. Ну, может быть, успешно здесь я перегнула, но, во всяком случае, научились. С вашей точки зрения, Валентин Михайлович, какие еще функции у милиции нужно отобрать, выведя из-под ее контроля что?
Я боюсь, что даже Владимир Семенович закрыл глаза, глядя на меня, потому что сейчас я обрушу на него массу непрактических и даже вредных предложений. Например, мы уже об этом говорили и на палате. Конвоирование в суды. Очень тяжелая функция, которая, по-моему, не должна быть, честно говоря, в милиции. Это все автозаки, железнодорожные заки и так далее. В кошмарных условиях там люди содержатся. И, наверное, это можно было бы тоже передать. Может быть, сейчас частично это есть в УИСе, но в любом случае это не должно быть никак в системе.
Ну, наверное, не только конвоирование, но и охрана, собственно, помещений судов.
Конечно,
имеется, потому что там уже
там
есть
судебные приставы.
Да, там должны быть, но сейчас все равно стоят на входе еще и милиционеры. Большой кусок, связанный с ГИБДД, еще один большой кусок, ну, вообще с дорожным движением.
А что, ГИБДД, нужно отобрать у милиции?
Я считаю, что это отдельная дорожная служба во всем ее комплексе. Есть службы, которые касаются лицензирования, там, всяких разных водительских прав и так далее, которые, не знаю, должны ли быть вместе связаны прямо вплотно, вплотную дорожным движением, но тоже это не дело, с моей точки зрения, уж совсем МВД. Есть экспертная служба, которая, с моей точки зрения, в стране должна быть независимая экспертиза, не ведомственная. То есть она может быть ведомственная в каком-то смысле, когда эксперт выезжает на место преступления, но та отдельная профессиональная экспертиза, которая делается лабораторно потом, она должна быть, конечно, вневедомственная. Есть еще ряд функций, которые, наверное, можно было бы... психологическая служба, очень большой вопрос, почему она должна быть в погонах и под козырек внутри милиции и так далее. Но есть вещи, которые внутри МВД, без которых оно, конечно, не может жить. Ну, например, следствие и дознание, управление собственной безопасностью. Конечно, ОМОН, внутренние войска и так далее, и так далее. Ну, я уж не говорю про службу тыла, про обеспечительные. Там, с моей точки зрения, где-то нужно выводить или делать двойного подчинения, чтобы это был контроль за действиями внутри милиционеров, чтобы он был более насыщен, с одной стороны, другими ведомствами, с другой стороны, общественным контролем и, так сказать, содействием. Есть вещи, которые нужно оставлять, может быть, в рамках МВД, но переводить их явно, вот то, что мы называем демилитаризацией, переводить их на государственную, гражданскую или муниципальную службу. В службу обеспечения. Почему они должны быть в погонах и, опять же, такого уж сплошь вертикального
подчинения? А за погонах больше платит, Валентин Михайлович.
Государственная гражданская служба уже теперь совсем не бедная. У нее есть свои источники финансирования теперь в государстве. Опять же, понимаете, не надо придавать сложившимся удобным и понятным формам работы приладим вечный характер. Мы же не говорим, что завтра выбросите от всех, заберите у всех погоны, и пусть они ищут деньги где-то на стороне. И последнее. Вот это, что сказала Марианна, и очень важное. Это, так сказать, связанное с коммерцией, с потребительским рынком, с охраной не важных государственных учреждений, там, судов, там, администрации и так далее, которые вообще абсолютно, по-моему, не должны быть в МВД. Иначе они начинают, естественно, кормиться. Когда бедный, а он всегда будет беднее, чем бизнес или там кто-то еще охраняет богатого, то это соблазн, которого мы не можем убрать, так сказать, априори. Поэтому здесь нужны совершенно другие, тоже коммерческие структуры с четким контролем, с четким заказом и с четкими взаимоотношениями охраняемого и охраняющего. Но это тоже не функция государства. А сейчас у нас банки охраняет милиция. И, конечно, она готова охранять все, что ей не дадут, о том, где есть, простите меня так вульгарно, чем поживиться.
Владимир Семенович, с вашей точки зрения, вот из того набора функций, которые перечислил Валентин Михайлович, какие все-таки стоит оставить милиции, какие, с вашей точки зрения, было бы целесообразно выяснить? Насколько я понимаю, здесь нет никаких разногласий по поводу того, что милиция не должна охранять суды, ну, просто потому, что на это есть судебные приставы уже.
Здесь проблема не функции, демилитаризации милиции.
Не только.
Но скорее, я с вами согласен, что и милиция сейчас излишне милитаризован. Милитаризован в каком плане? На слишком значительное количество людей одели погоны. Вот я тоже совершенно не понимаю, почему в департаменте тыла должны работать генералы, полковники. Почему обычный бухгалтер должен быть полковником? Почему там обычный счетовод должен быть тоже офицаршим офицером? Я этого не понимаю. Здесь действительно может выполнять эти функции люди на государственной гражданской службе. Другое дело, надо всегда считать, что сейчас государство экономичнее в условиях кризиса опять. Иметь эту систему или иметь государственную гражданскую службу? Если иметь дешевле государственную гражданскую службу и этим людям платить достойную зарплату, да, чтобы они выполняли тыловые функции или службу психологов, конечно, почему они должны быть в погонах? Но надо считать, что дешевле. Я не знаю, я не считал.
Владимир Семенович, не кажется вам, что вот если придавать сейчас такое значение вот сиюминутным обстоятельствам, то можно что-то важное упустить?
Нет, это не сиюминутное обстоятельство. Экономика лежит в основе всего. Не относитесь с легкостью к ситуации экономического кризиса. Кризис пришел надолго. Последствия кризиса будут надолго, может быть, лет на 10, не меньше. Все экономисты известные заявили, мировые. Другое дело, я полностью согласен, что надо серьезно разбираться вот с охраной различных зданий. Вот простой пример. Раньше Конституционный суд охраняла милиция какая-то. Потом Федеральная служба охраны. Сейчас представительство Конституционного суда в Москве, суд переехал в Санкт-Петербург, там охраняет ФСО. Вообще-то Конституционный суд должен быть транспарентен. В любой стране, любой человек с улицы заходит в Конституционный суд. Они автоматически должны ходить по периметру, как сейчас в Конституционном суде. Я тоже не понимаю. Но это уже не проблема милиции, это проблема государства. Имеет деньги содержать такую армию, пусть содержит. А речь идет о том, вот сейчас в представительстве Конституционного суда стоит простая частная охрана. Что-нибудь изменилось? Ничего. Абсолютно. Стоят такие же ребята, только в форме, ну, специализированной охраны, и выполняют эти функции, вход-выход, и все. Конечно, там не обязательно держать милицию. Другой, может быть, для центра банка надо иметь милицию, может быть, для некоторых. Но частные банки, они охраняют своими службами безопасности, и это тоже опыт наработан.
То есть было бы целесообразно избавиться.
А с неведомственной охраной вообще не понимают, что происходит. Вот мы наблюдали такую картину. Идет Мерседес. Сзади джип, в джипе сидят автоматчики милиции, Мерседес, джип навороченный, везде милицейский, мигалка. А кто едет? А едет какой-нибудь даже не олигарх.
Авторитет.
А просто какой-то человек из коммерческой структуры. Потому что можно заключить договор с неведомственной охраной сейчас о том, что при перевозке денег, допустим, охраняет неведомственная охрана. Заключает такой договор. Этот человек, мы не будем говорить, авторитет он, олигарх, это да, предприниматель.
У которого есть деньги на то, чтобы за это платить.
Он покупает себе Мерседес, на него ставят мигалку, потому что он значит, перевозит деньги. Джип он покупает, переводит его на баланс неведомственной охраны, сажает автоматчиков, и фактически у него вооруженная милицейская охрана.
Личная.
Личная. Вот это безобразие. Никто ничего с этим делать не хочет. Вот это для чего? Создали частную милицию для охраны странных людей.
Вы знаете, одна сейчас фраза, Владимир Семенович, меня немножко резанула в ваших словах. О том, что вот эта функция государства, а государство само должно решать, что ему нужно, что не нужно. Вот государство это, я не Людовик, как вы догадываетесь, государство это мы.
Да,
а мы это граждане. И граждане хотят, искренне хотят помогать реформе, или как хотите называйте, совершенствованию деятельности милиции. Причем в самых разных формах. И в формах выдвижения предложений. Я говорю, очень много интересных поступило. В форме того, что некоторые предлагают. Мы готовы платить, ну, это, наверное, обеспеченная сравнительная часть, специальный налог у себя в регионе. Чтобы были дополнительные деньги у этой самой милиции, там, сказать...
Но, Валентин Михайлович, здесь, я считаю, многие слушатели на этом просто...
И, конечно, они меня зарежут. Но все-таки я хочу сказать, что граждане сознательно...
Потому что прежде, чем быть готовым за это платить, нужно понимать, как, что...
За что будут платить? Вот, например, очень интересно предложил. Один говорит, не надо, может быть, даже участковых выбирать. Но, говорит, пусть начальник отделения милиции, это будет независимый юрист с прокурорскими некими функциями, не из системы, который будет наблюдать за тем, как в рамках закона и соблюдения прав граждан работают его подопечные.
Но это же опять нарушает
систему субординации.
Светлое будущее.
На которое надо менять всю законодательство наше.
Так я и говорю, давайте пропишем дорожку, по которой мы будем наиболее реально вещи потихонечку,
Я с вами согласен, что реформа – это должен быть конкурс концепции, конкурс проектов.
Предложений, да.
Проекты от гражданского общества, от правозащитных организаций, от научных центров, от экспертов, от ветеранов, от действующих структур, от различных регионов.
Главное, чтобы они обсуждались.
Я даже думаю, что хорошо, что было заявлено таким образом, что это не такой вот жесткий указ, который говорит, это так вот сделать. А что обозначить при направлении. Но вот к этому, вот дальше, к этому указу необходимо еще от лица главы государства или от лица того же МВД объявить вот такой вот конкурс проектов, концепции и посмотреть, что же народ-то хочет делать, что народ хочет делать.
Значит, это уже делается. Пока только стихийно.
Но вот именно, сейчас это мы договорились. Стихийно, потому что то, что я послушал представителей МВД на последнем заседании, то, что я знаю от своих бывших товарищей, которые
все
работают...
Все делается келейно и ведомственно.
Келейно, да. И для меня большие вопросы вызывает то, что хотят сделать. Хотят, допустим, ликвидировать департамент транспортной милиции. Понятно. Хотят ликвидировать департамент режимных объектов. Я говорю, это преступление просто. Понятно. Причем даже не посоветовались со смежными ведомствами. Не с АТОМ МАШем, которое большинство объектов принадлежит департаменту режимных объектов. Не с РЖД, Российским железной дорогой, не с Минтрансом. Понятно. Ни с кем не посоветовались.
Хотя... Просто встал вопрос о том, что нужно сокращать, и решили...
Как всегда делается, понятно.
Нельзя же рабочие... Вместо...
Конечно.
И потом вообще такой вопрос. Вот в ходе административной реформы нагородили, бог знает что, департаменты, управления, отделы, оперативно-розыскные части, федеральные службы.
Обещали, что сократят штат чиновников.
Вы посмотрите, что сделали с тем же МВД в ходе административной реформы 2004-го. Превратили в какого-то малоуправляемого монстра. Раньше... И в МВД СССР, и в МВД России было все просто. Главное управление – отдел, управление – отдел. И все. Никаких ОРЧ, ничего. И все нормально.
Ну вот вы говорили тут о концепциях реформ милиции. В частности, Владимир Семенович говорил, что нет, это еще рано, на это еще нету денег. Для этого нужно переписать кучу законов.
Да.
Но ведь в свое время была продумана концепция судебной реформы в России 93-го года. И эта судебная реформа, по большому счету, еще до сих пор продолжается, потому что не решен вопрос с административными судами, не решен вопрос с ювенальной юстицией. Но, в общем-то, как-то началось. Может быть, и с милицией имеет смысл делать
можно
так?
Я вам сходу отвечу? И Владимир Семенович, я надеюсь, тоже меня в этом поддержит. Мы сейчас, я имею в виду Общественная палата, ее комиссия профильная, Совет при президенте и Ассоциация юристов вроде бы договорились о том, что мы создаем некий общественный пул, который предлагает государству и наработанный предложения для обсуждения и готов участвовать в интерактиве с населением по этим предложениям. С другой стороны, мы инициируем создание администрации рабочей группы по реформированию
президента,
межведомственной рабочей группы, куда войдут представители МВД и других силовых ведомств, Генпрокуратуры и так далее, кто заинтересован в этом, и на равных представителей тех или иных общественных институтов, которые я вот перечислил. И я думаю, что вот эта вот работа этой рабочей группы, публичная, открытая, с обсуждением спокойным тех или других предложений, не только в пожарном порядке сделать 2 месяца то, в 3 месяца то, позволит нам создать вот эту вот программу, дорожную карту, как хотите называть, этого реформирования.
Давайте все-таки поговорим еще о конкретных предложениях по реформированию милиции. Владимир Семенович, вот вы в самом начале передачи сказали о том, что переделка системы, того, как она будет устроена, никак не повлияет на основные факты, которые сейчас тревожат, которые сейчас тревожат население. Ну, не повлияет ни на коррупцию, из-за этого не станет меньше хамства, из-за этого люди не перестанут меньше бояться милиции, из-за этого не улучшится работа, собственно, милиции. А с вашей точки зрения, что реально может тогда повлиять на эти факты?
Нужно не внешнее изменение системы в виде иной структуры, централизации либо децентрализации, а изменение внутреннего содержания деятельности органов внутренних
дел. Как вам
самое главное, первое направление. Чтобы не было таких ситуаций, как с майором Евсюковым, необходимо в корне изменить систему психиатрической экспертизы при поступлении на службу и в ходе службы. Здесь денег государство не должно жалеть, даже в условиях кризиса, о котором я несколько раз упоминал. Потому что мы имеем дикую ситуацию. По итогам 2009 года, по данным Департамента собственной безопасности, работникам милиции в России совершено более 5000 преступлений. Это на 11% больше, чем в 2008 году. Из этих 5000 преступлений, 3000 преступлений – это взятки и злоупотребление служебным положением. Но самое страшное, что по данным того же Департамента собственной безопасности, в прошлом году совершено более 100 тысяч нарушений законности работниками милиции. Если мы берем, что у нас 1 000 000 с небольшим число работников органов внутренних дел в стране, то получается, что каждый десятый совершил нарушение законности. И, как вы понимаете, в статистику попали далеко не все нарушения, которые имели место в нашей стране. Вот здесь, что делать здесь? Вот самое главное.
Это кадры.
Да, это взятие, это кадры. Кадры, психологическая экспертиза. Проработка кандидатов на лай-детекторов, полиграфов, которые сейчас прекрасно есть в системе МВД, и в России в целом не хуже мировых стандартов. На 100% дают заключение, правду человек говорит или нет, о его коррупционных связях. Психологическая экспертиза дает прекрасное заключение по тестированию. Самое главное, что, как я недавно узнал от моих товарищей, что проходят многие психологические тестирования, психологи делают заключение, человек негоден, его все равно берут.
Берут, а потому что нехватка кадров.
А нельзя так делать. Пусть будет нехватка. Вот здесь вот те, кто берет, они должны потом нести ответственность вплоть до уголовной, что они взяли человека с диагнозом психопатии. Как Евсюкову взяли на работу с диагнозом, он в детстве наблюдался постоянно у психиатра, как неустойчивая личность психопатическая. Его взяли на работу. И до сих пор вот на судебном процессе его руководители заявляют, он был хорошим работником. Но это же люди неадекватные, сами эти руководители. Если у него в личном деле написано, если в заключении медицинской экспертизы написано, что он психопатическая личность, как он мог работать и был взять на работу? И сколько таких? Это первое условие.
Да, подбор кадров.
Подбор кадров. Второе. Учетно-регистрационная дисциплина, реагирование на заявление о преступлении. Это самый большой бич. Здесь больше всего нарушений законности в стране. Больше всего. Что у нас сейчас происходит? Наши руководители правоохранительных органов, и МВД, и прокуратура, постоянно, последние годы докладывают милиции, что у нас преступность неуклонно снижается. И убийство неуклонно снижается. Вот в прошлом году заявили. То есть вот по итогам этого года примерно на 7% преступность снизилась и составила менее 3 миллионов преступлений по стране. А одновременно в той же статистике МВД, зафиксированном главным информационным центром МВД, отмечено, что количество заявлений о преступлениях
выросло.
Увеличилось на 7%, составило почти 20 миллионов.
Как такое можно?
Разрыв между заявленными и зарегистрированными преступлениями составляет лагуну в 17-18 миллионов.
Куда делись?
А там это называется управляемая статистика, управляемая борьба с преступностью. Это значит, этими 18 миллионами можешь варьировать как хочешь. 5 миллионов ушло в отказы. Не важно, что уже 2 миллиона этих отказных, как необоснованные, отменены. Они в статистику уже не попали. Они уже не попали. Вот с этим безобразием надо заканчивать. Есть простые стандарты международные. Вот в Швеции, как наблюдал, как делается. Человек приходит, говорит, меня ограбили. Выходит женщина, офицер дежурный, понимаете? Дает бланк, формализованный бланк. Не листок туалетной бумаги, как у нас, или тетрадный листок, где человек в произвольной форме, бог знает, что пишет, отдает.
Не понумерованный.
Если знает, что есть отрывные талоны, ему берет. Если не знает, то так уходит. Потом этот листок могут выкинуть в мусорное ведро.
А вот совсем недавно было сообщение о том, что какое-то из отделений милиции на юге Москвы сжигало архивы за 2 последних года. И бумаги с вот этими протоколами, заявлениями разбросало дымом по всему
району. Не знаю, что с этим, но это обычная практика, вот укрытие преступления от учета. Когда мы вот так вот варьируем, и никто с этим ничего не хочет делать. Никто. Вот здесь вот все нарушения законности в реагировании. Нам заявляют, что у нас убийства снижаются каждый год. А одновременно МВД скрыло статистику о лицах, пропавших без вести. А когда я эту статистику посмотрел в прокуратуре, а у нас, оказывается, ежегодно количество лиц, пропавших без и не найденных, растет в геометрической прогрессии. У нас каждый год еще в большем геометрической прогрессии растет количество неопознанных трупов в результате того, что не удалось установить причину смерти. А за этим скрывается, как правило, криминальная ситуация. Возьмем маньяка Пичушкина. Когда его искали, битцевского маньяка, было 6-7 убийств, за которые искали. Наконец его поймали. Молодцы, поймали его. Нашли у него дневник. В дневнике было больше 60 убийств зафиксировано. Стали с ним разговаривать, он показал все 60 мест, где он убивал, в коллекторы скидывал. Когда стали проверять, большинство людей было найдено, сактировано, как не удалось установить причину смерти в результате гнилостных изменений трупа. И это не попало ни в какую статистику. Поэтому мы живем в условиях постоянного обмана статистического. И это создает общую концепцию и общую ситуацию
нарушения закона. Ну и плюс развращает милицию.
Можно с этим, я сказал, можно. Берите шведский опыт, европейский опыт, вводите формализованные бланки, вводите единую компьютерную систему, на это тратьте деньги. Это не такие большие деньги. На это потратьте деньги, тогда все изменится.
Можно секундочку?
Третья позиция. Это оперативный контроль за органами внутренних дел. Вот в свое время в МВД не было службы собственной безопасности. Мы ее создавали вместе с Куликовым, когда я был помощником Анатолия Сергеевича Куликова, бывшего министра внутренних дел. Создавали в 96-97 году. Эта система заработала, дает результаты, все. Но этого не хватает. Нужно усилить контроль внешний оперативный, конечно, в органах ФСБ. В такой ситуации, которая оказалась в милиции, надо иметь и внутренний контроль, и внешний.
И уже контролировать
тех, кто контролирует внутри милиции.
Может быть, имеет смысл и тут сюда и парламентский, и общественный контроль.
Я за парламентский контроль, за общественный контроль, но есть такие сферы, где никакие общественники ничего не сделают, к сожалению.
Владимир Семенович, вы знаете, вот коротко, потому что я боюсь, что у нас уже времени нет. Не буду. Абсолютно точно обозначили все три направления очень важных. Кадры, статистика, учет показателей и контроль. Но, должен вам сказать, что мне кажется, только интенсивное, законопослушное и современное исполнение этих вот важных, так сказать, направлений деятельности внутри и за милицией недостаточно в нынешнем состоянии.
А что еще надо?
Мне кажется, что совершенно необходимо менять и сокращать тот же функционал, потому что за всеми не проконтролируешь, всех не протестируешь. То, что разрослось эти уже миллионы милиционеров, эту статистику, что по Москве Марьяна приводила вначале, это невозможно. Ни одно государство не способно потратить столько денег на еще и работу со своим же
таким большим монстром. Можно я вас прерву на секундочку?
Да. Да?
Вот все время сейчас говорят, что у нас самое большое количество работников милиции на 100 тысяч населения. Но никто при этом не говорит, что у нас уровень даже тех зарегистрированных убийств в 3 раза выше, чем в Соединенных Штатах. У нас 18 убийств на 100 тысяч населения. А в Соединенных Штатах 6 убийств на 100 тысяч населения. И у нас уровень убийств в 19 раз выше, чем в странах Евросоюза. Там одно убийство на 100 тысяч населения. У нас 18-19 убийств
но
на 100
тысяч. Но это же масштабная проблема.
Это проблема.
Давайте если
мы
убираемся по экономике, в социальной
ситуации, то мы не можем резко сократить милицию. Надо исходить от оперативной обстановки. Нельзя это игнорировать.
Конечно.
Но, тем не менее, имеет смысл бороться за качество.
И все-таки думать, что дело все только в интенсификации работы в нынешнем нынешних рамках, с нынешней структурой, функционалами и количеством, мне кажется, недостаточно. И в первую очередь, новая жизнь состоит еще в том, что гораздо больше придумано и человечеством в целом, и нами уже самими с вами, за иными, не только государственными, контролирующими, тестирующими, проверяющими и прочими побочными функциями. Посмотрите, ведь куча придумано вещей. И омбудсман внутри милиции, гражданский, не подчиняющийся министру. Да и само гражданское руководство этим ведомством уже давно должно было бы быть, по идее. Потому что это должно быть политический, с моей точки зрения, человек, который ставит перед профессионалами на всех остальных лесенках конкретные задачи, исходя из общей концепции.
И тем не менее, Валентин Михайлович, вот я вас попрошу выделить, вот примерно так же, как это сделал Владимир Семенович, выделить те направления, которые просто требуют срочного реформирования в органах.
И срочного реформирования, я думаю, не сильно расходимся с Владимиром Семеновичем, но при этом, мне кажется, одновременно выстраивая вот это вот то, что называется в указе президента совершенствованием деятельности, да, это нужно выстраивать не просто вот залатание дыр, сократить на столько-то количество, увеличить или изменить характер бюджетирования, а все это нужно делать, согласуя с концепцией среднесрочного и долгосрочного изменения. Вот там уже нужно говорить о том, что я говорил. Вот это «Д», извините за то же самое поганое слово, централизация, демилитаризация, разделение на крупные вот эти вот блоки по-разному устроенными, гораздо большее участие общественности и общественных организаций в рядовой деятельности на местах, выведение функций, вот этих вот, о которых мы говорили, и так далее. Если мы не выстроим вот эту дорожку шагов, не опробируем ее на отдельных этапах, в отдельных территориях Российской Федерации, где это можно, так, и в связи с финансированием, в связи с организационным,
потому,
и так далее,
типа, как
то мы залатаем сейчас первые дырочки, которые есть у нас, видны сейчас
и
в эпию. И не то, что будем. Как нам покажется, будет немножко, и правда, может, будет, но немножко лучше. А вся ситуация в том, что, конечно, система в кризисном состоянии. И общество в кризисном, вы правы говорите, экономика в кризисном, но и система в кризисном. И, значит, просто их лечить припарочками такими, по-моему, недостаточно.
То есть, смотри, Владимир Семенович скипает потихоньку.
Я вспомнил такой старый хороший анекдот. Когда к Рэбе приходит старый человек и говорит: «Рэбе, у меня куры дохнут». Он говорит: «А как ты их кормишь?» «Да просто кидаю корм». «А ты по кругу кидай». Он приходит, говорит: «Ты знаешь, у меня по кругу кидай, они тоже дохнут». «А ты теперь квадратиком, он тоже дохнут». «А теперь треугольничком». Он говорит: «Рэбе, все куры сдохли. Жалко, у меня было столько хороших предложений».
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Сегодня о том, как реформировать российскую милицию, я говорила с советником председателя Конституционного суда России, генерал-майором милиции в отставке Владимиром Овчинским и директором Института прав человека Валентином Гефтером. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Приписываем церкви совершенно несвойственную ей роль. Она никогда не была хранителем старых вещей. Вещи, выходящие из употребления, всю жизнь церковью уничтожались.
Явился представитель комиссариата по внутренним делам и потребовал передачи ему как здания синода, так и всех капиталов ведомства.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство, пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.